Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Начиная с сегодняшней недели, на протяжении ближайших 5 недель, мы вернемся с вами к книге Есфирь. Мы начали рассматривать это удивительное произведение год назад, когда начали рассматривать вопрос о Божьей воле. И вот сейчас, год спустя, мы возвращаемся к этому вопросу, потому что это один из самых важных вопросов. На самом деле, абсолютно все люди хотят знать Божью волю. Абсолютно каждый из нас хочет понимать, чего именно Господь хочет от меня, что я должен делать. Проблема заключается в том, что мы зачастую представляем себе Божью волю как своего рода пошаговый план, где за каждым последующим действием следует либо благословение, либо наказание от Господа. И очень важно не сбиться с пути. Проблема с представлением о пошаговом плане как раз и заключается в том, что никто карты нам не дал. То есть, по идее, мы думаем, что Бог ожидает от нас, что каждый последующий шаг должен быть совершенно правильным, но с другой стороны, что именно делать, никто не сказал. И что еще хуже, в Священном Писании мы открываем древние истории, которые наполнены чудесами, явлениями Господа, а не сгорающими, горящими кустами, которые при этом еще и говорят. А в нашей жизни кусты, если горят, то сгорают, и тем более не говорят. В нашей жизни вот такие чудеса, которые мы видим на страницах Священного Писания, они не видны. Именно поэтому изучаем мы этот вопрос на примере очень-очень странной книги. Книга эта странная, потому что в этой книге ни разу не упоминается Бог. Ни имя Бога, ни Господь, ни что-то еще. Бог, такое ощущение, как будто Он отсутствует в этой книге. Книга эта посвящена событиям, которые происходят приблизительно в 470 году до Рождества Христова. А происходят они не в Израиле, происходят они в Персии. Нам неизвестно даже, кто написал эту книгу. Может быть, это был верховный визирь Мардохей, может быть, это был Неемия, может быть, это Ездра, может быть, кто-то еще. Очень странное произведение. Но именно в этом произведении, читая эту увлекательную историю, мы и видим, как Божья воля открывается не в пошаговом плане, не в чудесах и знамениях, она открывается между строк, открывается постепенно, открывается шаг за шагом. И именно поэтому мы изучаем книгу, в которой мы можем увидеть принципы, применимые в нашей жизни, потому что наша жизнь так похожа на то, что описано в этом произведении. Давайте в почтение Господа сейчас и снова его встанем и прочитаем вторую главу книги Есфирь, начиная с 19 стиха. «И когда во второй раз собраны были девицы, и Мардохей сидел у ворот царских, Есфирь все еще не сказывала о родстве своем и о народе своем, как приказывал ей Мардохей. А слово Мардохея Есфирь выполняла, и теперь так же, как тогда, когда была у него на воспитании». В это время, как Мардохей сидел у ворот царских, два царских евнуха, Гавафа и Фарра, оберегавшие порог, озлобились и замышляли наложить руку на царя Артаксеркса. Узнав о том, Мардохей сообщил царице Есфире, а Есфирь сказала царю от имени Мардохея, дело было исследовано и найдено верным, и их обоих повесили на дереве, и было вписано о благодеянии Мардохея в книгу дневных записей у царя. Давайте помолимся. Господь дорогой, мы приходим к Тебе и просим Тебя, Отче. Научи нас, пожалуйста, сегодня не задаваться вопросами о том, за что мне это, когда трудности, испытания или искушения постигают нас. Научи нас задаваться вопросом, чему Ты хочешь нас научить. Чему Ты хочешь нас, что Ты хочешь нам показать. Каким образом Ты хочешь изменить наши сердца. Помоги нам в этом. Помоги нам увидеть, как воля Твоя открывается между строк преображения. Во имя Твое Святое мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Мы начали с этого отрывка, потому что этот отрывок проливает чуть-чуть свет на то, что, скорее всего, Есфирь и Мардохей не были такими идеальными людьми. Мы видим в этом отрывке, как в самом начале истории Есфирь скрывает, кто она. Как в самом начале истории она скрывает то, во что она верит, то, в кого она верит. В этом отношении Есфирь очень похожа на многих из нас, кому не так просто рассказать людям вокруг, что мы верим, кому не так просто довериться людям вокруг нас и рассказать им о том, что мы на самом деле ходим в церковь, мы на самом деле участвуем в служении, мы на самом деле доверили всю свою жизнь Господу. В начале произведения мы видим совсем не идеального персонажа. Если вернуться чуть-чуть назад, то в первой части серии мы видели, как Божья воля открывается между строк истории. Мы увидели Божью волю в глобальном смысле этого слова, как Бог, который управляет всем мирозданием от точки А сотворения мира до точки Б второго пришествия Христа и вечного царства после Него. После этого мы обратили внимание на то, что Божья воля открывается между строк Писания. Что на самом деле нам не нужны чудеса, потому что самое большое чудо, которое можно только себе представить, Божье Слово уже дано нам. Мы увидели, что Божья воля открывается между строк наших даров, талантов, которые Господь вложил в нам сердце, жизни других людей и, наконец, послушания. Вот сейчас, год спустя, когда мы будем вновь рассматривать этот вопрос, мы посмотрим на следующие 5 вещей. Мы посмотрим сегодня на то, что Божья воля открывается между строк преображения. В следующий раз мы увидим, что он открывается между строк веры. Потом мы посмотрим, что он открывается между строк служения, общины и, наконец, последнее – праздников. Что Божья воля действительно открывается между строк праздников. Такое очень необычное, может быть, явление. В 3 главе мы видим, как завязывается конфликт. «После сего возвеличил царь Артаксеркс Амана, сына Амадафа, вугиянина, и вознес его, и поставил седалище его выше всех князей, которые у него. И все служащие при царе, которые были у царских ворот, кланялись и падали ниц перед Аманом, ибо так приказал царь». И вот здесь наступает момент выбора для Мардохея. Вот здесь трудности, которые появляются в его жизни, выявляют его истинный характер. Трудности открывают для Мардохея, кто он на самом деле. А Мардохей не кланялся и не падал ниц. И говорили служащие при царе, которые у царских ворот, Мардохею, зачем ты приступаешь к повелению царское? И как они говорили ему каждый день, а он не слушал их, то они донесли Аману, чтобы посмотреть, устоит ли в слове своем Мардохей, ибо он сообщил им, что он иудей. Во 2 главе мы читали, что Мардохей не только не признается в своей вере, но и приказывает Есфирь не открывать никому, что она еврейка, что она верит в Бога. В 3 главе, когда в жизни Мардохея появляются трудности, когда он сталкивается лицом к лицу с этими трудностями, Мардохей меняется, сердце его начинает преображаться. Именно благодаря трудностям, именно благодаря испытаниям, именно благодаря искушениям, благодаря вот этим вещам сердце Мардохея начинает преображаться. Во 2 главе он не готов признаться в том, что он верующий. В 3 главе он не только признается, что он верующий, но он рискует всем, он рискует своей жизнью. Сегодня как раз, когда мы будем рассматривать с вами, что означает, что Божья воля открывается между строк преображения, мы увидим с вами, что трудности выявляют наш характер, трудности показывают, кто мы есть на самом деле. Испытания закаляют наш характер, искушения проверяют наш характер, время формирует наш характер, и, наконец, последнее, Христос преображает наш характер. Если посмотреть на жизнь Есфири и Мардохея, то мы увидим с вами, что есть миф, в который очень многие люди верят. Миф о том, что Божья воля – план действий, который должен привести меня к материальному благополучию. Соответственно, если я что-то делаю не так, если в моей жизни появляются трудности, испытания, искушения, значит, я свернул с пути, значит, я где-то ошибся, значит, что-то пошло не так. А если мы не можем вспомнить, что именно пошло не так, что очень редко. Ну, в большинстве ситуаций мы оглядываемся на нашу жизнь, и мы понимаем, да, я здесь согрешил, я здесь согрешил, я здесь согрешил, я здесь пошел на компромисс со своей совестью. Если вдруг вы являетесь вот таким редким человеком, который, оглядываясь назад, не может заметить, что было не так, мы начинаем задаваться инстинктивным вопросом: Господи, за что? За что мне эти трудности? За что мне эти наказания? За что мне эти испытания? Почему это происходит в моей жизни? Это миф. Реальность заключается в том, что Бога прежде всего заботит наше сердце. Поэтому трудности и испытания в нашей жизни Он посылает именно для того, чтобы наше сердце изменялось, чтобы наше сердце преображалось, чтобы мы становились все больше и больше и больше похожи на Иисуса Христа. Вот говоря про Есфири Мардохея, когда мы открываем с вами Священное Писание, мы склонны идеализировать персонажей. Мы склонны смотреть на персонажей Библии и представлять их себе идеальными с самого начала. А Библия – это книга о реальных людях, которые при жизни были далеки от святости. Библия – это ту историю, которую мы читаем с вами, это реальные исторические события. Это реальные исторические события, которые происходили в Персии, с реальными историческими персонажами, которые были весьма-весьма далеки от святости. Главный герой Библии – это не эти персонажи. Главный герой Библии – это Бог, который, несмотря на наш характер, на наше сердце, на наши грехи, исполняет свою волю. Который, несмотря на все это, преображает сердца людей. Несмотря, вопреки зачастую. Если задуматься, вас ничего не смущает в истории Есфирь и Мардохея? И если вы сегодня в первый раз, если для вас просто вот даже имя Есфирь как-то звучит очень странно, да, такая небольшая преамбула, о чем книга вообще? Сначала такое описание для женщин, потом описание для мужчин. Описание для мужчин будет гораздо короче. Описание для женщин – это мыльная опера персидская. Сиротка, подросток, девочка, зовут Хадаса, еврейка, у которой нет ничего. Принимают участие в конкурсе красоты. Главным призом в этом конкурсе красоты является замужеством за царем. Она выигрывает конкурс красоты. Она выходит замуж за царя. И потом, благодаря тому, что она вышла замуж за царя, она может спасти весь свой народ. Просто удивительная, удивительная, потрясающая история о Золушке, о чем угодно. И самое главное, тоже вот то, что очень важно знать для женщин. Имя Есфирь с персидского переводится как «звезда». То есть главного персонажа зовут «звезда». Ну, и при этом книга очень маленькая, очень короткая, вы очень быстро ее прочитаете. Описание для мужчин гораздо короче. Помните 300 спартанцев? Помните? Нет? Мужчины, как-то руки поднимите. Кто? Помните, да? 300. Помните, там был персидский царь Ксеркс? Вот Ксеркс из 300 спартанцев – это тот самый Ксеркс, который описан в книге «Есфирь». Одно это заслуживает того, чтобы прочитать эту книгу, просто понять вообще, что был за исторический персонаж. Вот в этой истории вас ничего не смущает? В 538 истории, где дядя отдает, на самом деле он не дядя, ну, по жанру мыльной оперы, да, он не может быть просто дядей, он не дядя, но поскольку он настолько старше Хадаса, Есфирь, то она относится к нему как дяде. Дядя отдает девочку-подростка в возрасте, скорее всего, 14 лет, на конкурс красоты. Ну, вот просто остановитесь, подумайте, да, что дядя отдает девочку-подростка на конкурс красоты в возрасте 14 лет. Уже что-то не так. Призом в этом главном конкурсе красоты является то, что она будет женой, ну, не очень привлекательного персонажа. Это в лучшем случае. А в худшем случае она будет просто частью гарема до конца своих дней. Это вот завязка книги. Более того, почему Мардохей просит Есфирь скрыть свое происхождение? Ведь Есфирь не сама до этого додумалась. То есть это не просто дядя, который отдает девочку на конкурс красоты. Это верующий дядя, который говорит своей подопечной, не рассказывай никому о том, что ты веришь в Бога. И вообще, что они делают в Сузах? Они же вроде бы должны уже быть в Иерусалиме. Потому что в книге пророка Исаии мы читаем 11 глава, стихи 11-12. «И будет в тот день, Господь снова прострет руку свою, чтобы возвратить себе остаток народа своего, который останется у Ассура и в Египте, и в Патрисе, и у Хуса, и у Елама, и в Синаре, и в Емафе, и на островах моря, и поднимет знамя язычникам, и соберет изгнанников Израиля, и рассеянных иудеев, созовет от четырех концов земли». Исаия более чем за 100 лет до этих событий предрекает, что Вавилонский плен закончится, и Бог соберет свой народ. Более того, в 43 главе Исаия предрекает имя царя, который будет собирать свой народ. И вот как предсказывал Исаия, так и происходит. В 538 году до нашей эры персидский царь Кир издает указ, разрешающий евреям вернуться на родину. Исаия предрекает это более чем за 100 лет. Возвращение Израиля – это не только физическое переселение, это духовное восхождение. Слово, которое используют евреи, очень, очень интересно. Слово – это «алия». Это слово, которое обозначает духовное восхождение, когда человек поднимается на гору, когда человек готовится прославить Господа. Слово это, которое по сей день используют для возвращения на историческую родину. Это духовное переселение. А Мардохей остается. Переселяется только 50 тысяч человек. У остальных уже были фермы, у остальных уже был бизнес вдали от родины. Переселяется только 50 тысяч человек. Мардохей, с которым мы сталкиваемся, это карьерист. Этот человек, он описан как человек, который сидел у ворот. Это означает, что этот человек был представителем высшего эшелона среднего бизнеса. Он был вхож в царский дворец, ну, по крайней мере, вот во внешний его периметр. Человек, который был рядом с администрацией царя. У него был бизнес рядом с администрацией царя. Поэтому он не переселяется. Этот человек, видя красоту своей племянницы, намеренно отдает ее для утех к Серксу Первому. Это намеренное решение. Исфирь же тоже далека от совершенства в этой ситуации. Исфирь ни разу не возражает. Исфирь ни разу не говорит о том, что ну, что ты делаешь, не отдавай меня. Когда дядя учит ее не говорить о том, что она верит в Бога, она не говорит. Оба персонажа в начале книги совсем-совсем далеки от совершенства. И Бог не упоминается, потому что его нет в жизни этих людей. Бог собирает верных себе людей со всех концов земли и возвращает их в Израиль. А эти два персонажа ведут себя так, ну, как часто ведем себя мы. Как у нас только что вот закончился подростковый лагерь, как вел мой второй отряд себя. Идет зарядка. Я захожу в комнату к моим ребятам, говорю, ребята, 9:15, вы должны быть на зарядке. Первый вопрос, который они задают, а можно не идти? Общелагерная игра, ребята, общелагерная игра. Вы идете, а можно не идти? Про завтрак, обед и ужин они не спрашивали, можно не идти. Они спрашивали, можно не идти про все остальные мероприятия лагеря. У нас вообще второй отряд был такой, боевой отряд. То есть где-то к середине лагеря у меня выработался даже такой стишок. Если что-то где не так, это мой второй отряд. То есть ребята были боевые, задорные. Но всегда вопрос был только один. А можно не делать? А можно не идти? А можно не участвовать? Есть что-то, вот знаете, в возрасте там, от 12 до 14 лет, когда ты не хочешь ни в чем участвовать. И то же самое зачастую у нас. Мы смотрим на повеление Бога в нашей жизни, и мы говорим, а можно не участвовать, а можно не делать, а можно я не буду. И такие же персонажи, Мардохей и Исфирь, они очень близки нам. И вот первое, что мы видим, это трудности показывают Мардохею и Исфирь, кто они на самом деле. Вот с этого начинается. В третьей главе Мардохей не переступает черту идолопоклонства. Потом мы видим, что испытания придают Мардохею и Исфирь смелости. Когда они понимают, что на кону стоит все, когда они понимают, что их народ стоит на грани уничтожения, именно эти испытания наполняют сердце Исфирь решимостью. Наконец, когда мы говорим с вами про искушение, девочка-подросток, и царь ей говорит, проси всего, чего ты хочешь. Эта девочка-подросток может попросить всего, чего она хочет. Сколько девочек-подростков в такой момент будут просить за свой народ? Она не просит ничего, кроме этого. Она просит именно за свой народ. Исфирь может попросить о чем угодно, но терпеливо ждет возможности спасти свой народ. Искушения, они проверяют ее характер на прочность. И, наконец, время формирует характер. Мы привыкли, что преображение происходит очень-очень быстро. События, описанные в книге Исфирь, растянуты на десятилетия. Это книга, которую можно прочитать ну, вот буквально за 10 минут. Возьмите Библию, прочитайте на этой неделе книгу Исфирь. Вы прочитаете ее, если вы едете в метро, там буквально за 5-6 станций. Но события в этой книге растягиваются на 10 лет. Наконец, то, чего нет в книге. Что, если слишком поздно? Что если мы уже наломали дров? Что если просто слишком поздно? Вот мы увидим сегодня, что Христос преображает наш характер. Давайте начнем с трудностей. Трудности не нужны не для того, чтобы Бог увидел наш характер. Он знает наше сердце. Он знает, что в нашем сердце. Проблема в том, что мы не знаем, что в нашем сердце. Мы не знаем, на что мы способны. Мы не знаем, кто мы такие. Мы настолько не знаем, кто мы такие, что мы на самом деле гораздо лучше, чем мы думаем о себе в минуты отчаяния. Вот есть минуты отчаяния в нашей жизни, когда мы начинаем размышлять о себе, и нам кажется, что мы самые большие грешники, самые большие неудачники, самые недостойные люди на земле. Если вы приходите в церковь в такие минуты, вам кажется, что вот вокруг вас сидят люди, у которых все замечательно, у которых все хорошо, проблемы только в вашей жизни. Вы гораздо лучше, чем вы думаете о себе в минуты отчаяния. А есть мгновение триумфа в нашей жизни, когда нам кажется, что мы на коне, когда нам кажется, что мы удивительно духовные люди, когда нам кажется, что, ну, Господь, наверное, мог бы творить великие дела и без меня, но вряд ли. Мы намного хуже, чем мы думаем о себе в минуты триумфа. Мы не знаем наше сердце. Мы недавно с женой достали соковыжималку, ну, потому что мы решили, что лето, фрукты, надо как-то воспользоваться моментом и начать питаться, вот так, здоровое питание применять в нашей жизни, да, хотя бы на уровне свежевыжатых соков. Есть очень простой принцип, да, если мы хотим яблочный сок, мы берем яблоки, если мы хотим томатный сок, я не знаю, почему вы хотите томатный сок из соковыжималки, но представим себе, да, вы берете там томаты, если вы хотите апельсины, апельсины, если вы хотите чего-то необычного, берете морковку и апельсины там, или грейпфруты и морковку, или грейпфруты и апельсины, и вы смешиваете эти соки. Соковыжималка выявляет то, что внутри фрукта. Очень глубокая мысль, очень глубокая проповедь. Добро пожаловать в Московскую библейскую церковь. Трудности выявляют то, что внутри нас. Если внутри нас в моменты трудностей появляется злоба, гнев, желчь, зависть, это то, что внутри нас. Это то, что внутри нашего сердца. Кто-то сказал, что как ни тряси стакан со сладкой водой, горькая вода не польется. Трудности выявляют наши сердца. Трудности либо показывают нам, кто мы есть на самом деле, либо говорят нам о том, что что-то в жизни не так, что где-то в жизни нужно все скорректировать. Если вам не нравится то, что изливается из вас в минуты испытаний, наверное, нужно что-то где-то скорректировать. Испытания. Испытания – это события, которые происходят вокруг нас. Они затрагивают не только нас, они затрагивают многих людей вокруг нас. Они касаются не только нас. Мардохей и Исфирь проходят через одинаковые испытания, но вот искушения в их жизни разные. И здесь возникает небольшая проблема. Разделить испытания и искушения не так просто. Разделить испытания и искушения не так просто, ну, например, потому что в Новом Завете, в греческом, это вообще одно и то же слово. И испытания, и искушения отображаются одним и тем же словом. Обычно, когда люди говорят о том, что, ну вот, искушение, это когда ты в конце, вот тебя как бы испытывают, ты согрешил, ну, значит, это были не испытания, а это были искушения. Это не очень хорошее отличие, не очень хорошее определение, потому что, ну, хочется знать в начале пути, это испытание или искушение. А во-вторых, мы читаем, что Христос был искушаем во всем, но не согрешил. Значит, не всегда искушения ведут ко греху. Поэтому те различия, о которых мы говорим, они чуть-чуть иллюзорны, но они помогают нам определиться, что является испытанием, что является искушением в нашей жизни. Испытание – это то, что происходит внешне. Это наша внешняя среда. А искушение – это то, что происходит внутри нашего сердца. Это те желания, которые живут внутри нашего сердца. Именно поэтому для Мардохея, для Исфирь испытания были одинаковые, внешние обстоятельства были одинаковые. Но искушения, с которыми они сталкиваются, они совершенно разные. И вот испытания, они вырабатывают у нас устойчивость к суровым условиям. Они очень похожи на силовые тренировки, которые помогают нам набрать мышечную массу. И на самом деле, да, вот силовые тренировки, они построены по принципу, что мышцы, они чуть-чуть надрываются. И когда мышцы излечиваются, то они становятся больше. Они растут таким образом. Мышцы растут через то, что они чуть-чуть надрываются. Через испытания. А искушения, искушения это следующее, они проверяют наш характер. Искушение – это желание, которое живет внутри нашего сердца, совершить действие, которое принесет удовлетворение в краткосрочной перспективе и которое заставит нас сожалеть о том, что мы пошли на это действие в долгосрочной перспективе. Нам хочется справиться с испытанием вот таким образом. Искушение – это всегда момент личного выбора. Это то решение, которое принимаем мы. Когда те или иные события не касаются уже всех вокруг нас, они заставляют принимать решение именно нас. Это наше решение. И именно поэтому искушение проверяет наш характер. Господь никогда не искушает. А те испытания, те искушения, которые есть в нашей жизни, никогда не будут больше наших сил. Мы всегда можем устоять. Мы всегда можем с ними справиться. Господь не будет посылать нам искушения для того, чтобы мы упали. Он будет посылать нам искушения для того, чтобы позволять искушениям быть в нашей жизни. Для того, чтобы мы могли увидеть, насколько мы на самом деле сильны. Трудности выявляют характер. Испытания формируют характер. Искушения проверяют характер. Но только время, может сформировать его окончательно. 483 год до нашей эры. Это пир царя Ксеркса I, с которого начинается вся книга. 479 год до нашей эры. Исфирь становится царицей. 474 год до нашей эры. Евреи спасены от истребления. Между этими событиями в книге Исфирь проходит 10 лет. 10 лет. Именно столько Бог тратит на то, чтобы сформировать характер Исфирь, Мардохея. 10 лет. Нам кажется, что преображения, они происходят очень-очень быстро. В 1025 году до нашей эры, в возрасте 10 или 13 лет, мы не знаем точно, Давид помазан на царство. Приходит пророк Самуил, он помазал Давида на царство в возрасте 10-13 лет. Но взойдет Давид на это царство только через 25 лет. 25 лет Господь тратит на то, чтобы из этого мальчика-подростка, который смел, который всего лишь через несколько лет пойдет и сразится с Голиафом. Но 25 лет проходит, прежде чем этот мальчик-подросток становится царем. Бог тратит десятилетия на то, чтобы взрастить величие. Проходит практически 40 лет, прежде чем Иосиф сможет сказать своим братьям: «Вы замышляли против меня зло, а по Божьему промыслу оно обернулось добром». Скольким людям это спасло жизнь? Больше половины этого срока Иосиф проводит в рабстве, больше половины этого срока он проводит в тюрьме. 40 лет. 40 лет. Сколько лет Господь работает уже над вашим сердцем? Сколько лет Господь формирует ваше сердце? Год, два. Я помню, как где-то лет 5 назад тогда я работал еще в христианской миссии «Новая жизнь», огромная организация, крупнейшая миссионерская организация в мире. И как в любой крупной, очень-очень-очень крупной организации, иногда возникают обстоятельства, когда вас критикует не ваше непосредственное начальство, а непосредственное начальство вашего непосредственного начальства, которое даже в одной с вами стране не живет. Я помню, когда я разговаривал со своим начальником, вот выслушав просто потоки какие-то непонятные, обвинения, обличения и всего остального, от людей, которые живут в нескольких часовых поясах от меня вообще на другом континенте, и я смотрю на моего начальника, я говорю: вот что это было только что? А он улыбнулся и сказал: ты знаешь, а я рад. Это значит, что Бог еще не закончил работу в твоем сердце. Он позволяет тебе пройти через это, потому что он не закончил работу в твоем сердце. Потому что, да, я понимаю, насколько ты устал там от этих обвинений, но он работает сейчас в твоем сердце. И у меня были противоречивые чувства тогда, потому что, с одной стороны, я подумал, вообще никак не помогает. А с другой стороны, он прав. Бог все еще работает в моем сердце. Бог тратит десятилетия для того, чтобы взрастить величие. Десятилетия. Можно следующий сказать? Угу. Последняя часть. Если вы пришли сегодня первый раз в церковь, и вы слышите проповедь о преображении, и вы думаете о том, что да, ну, наверное, со мной рядом сидят люди, в чьих сердцах Бог работает уже десятилетия. Для меня уже все слишком поздно. Скорее всего, вы правы. Если вы думаете, что для вас слишком поздно, скорее всего, вы правы. Ну, потому что прошлых ошибок не исправить. Извините. Ничто не загладит вины за то, что было совершено. Более того, знаете, у нас в популярной культуре есть такое представление о том, что, ну, хорошо, я вот ошибки молодости, ошибки юности, ошибки молодости, ошибки зрелого возраста, ошибки совсем-совсем зрелого возраста, но потом я все это исправлю. Потом я все это смогу каким-то образом искупить. А что, если не сможете? Ну, вы думаете, что у вас 20 лет осталось, а их не 20, а меньше. И времени просто не остается. Если вы думаете, что для вас слишком поздно, скорее всего, вы правы. Без Христа. Потому что христианская вера, она как раз и касается того, что время не помогает исправить ошибки. Без искупления нет выхода. Кто-то должен заплатить за мои грехи. Кто-то должен заплатить за мои ошибки. И я этого сделать не могу. Это должен сделать кто-то другой. Христос. И только Он. Он умирает на кресте за мои грехи. Он умирает на кресте за мои ошибки. Он выкупает меня из рабства моих ошибок, моих грехов, моего несовершенства. Он выкупает меня. И вот эта вот история преображения Христа очень ярко видна в примере с Петром. В один момент Христос говорит Петру: «Ты скала, я даю тебе новое имя, Петрос», на греческом «скала», «камень», «ты камень». А в другой момент: «Ты предашь меня». И Петр возражает: «Нет, я не предам тебя». А Христос говорит: «Нет, предашь меня три раза. Ты петух еще не пропоет, а ты предашь уже меня три раза». В один момент Петр говорит Христу: «Ты Мессия». А в следующий момент: «Не умирай». И Иисус отвечает Петру сначала, когда слышит эту исповедь веры Петра. Он говорит о том, что «Да, ты блажен, и буквально тут же отойди от меня, сатана». Кем же был Петр? Скалой или предателем? Блаженным или сатаной? Воскресение Иисуса Христа, помогая весть Иисуса Христа, делают из Петра того апостола, которого мы с вами знаем. Именно это и нечто другое. Если вы пришли сегодня в первый раз в церковь, или если вы еще не приняли этого решения в своей жизни, воскресение Иисуса Христа, помогая весть Иисуса Христа, способно сделать и из вас такого человека, каким Бог хочет вас видеть. И все, что для этого нужно, это просто в тихой молитве обратиться к Нему и сказать: «Господи, войди в мою жизнь, измени меня, сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть, потому что я сам не способен на это, потому что у меня у самого нет на это сил. Измени меня, Господи». Тогда, как апостол Петр, мы сможем сказать: «Поэтому радуйтесь». Даже если сейчас какое-то время вам и приходится страдать в различных испытаниях, чтобы была доказана подлинность вашей веры, которая ценнее золота, хотя и испытываемого огнем, но все равно не вечного. И это принесло бы вам похвалу, славу и честь, когда откроется Иисус Христос. Вы еще не видели Его. Вы еще не видели Его. Но уже любите Его. И сейчас, не видя Его, вы верите в Него и радуетесь, неописуемой и славной радостью достигает цели вашего, до вашей веры, спасения душ. Радуйтесь в испытаниях, радуйтесь в искушениях, радуйтесь в трудностях. Почему? Потому что мы знаем, что Бог изменяет наше сердце, преображает наше сердце в этот момент. Без Христа это невозможно. Просто невозможно. Трудности выявляют характер. Испытания закаляют характер. Искушения проверяют характер на прочность. Время формирует характер. Но Христос преображает характер. Именно Христос. В следующий раз мы поговорим с вами о мифе, о том, что Божья воля говорит о том, что я должен делать в жизни, чтобы заслужить расположение Бога. Но реальность, она такова, что мы были сотворены, чтобы наслаждаться взаимоотношениями с Творцом. Господь хочет от нас прежде всего доверия, а не дел. В следующий раз мы поговорим о том, что Божья воля открывается между строк доверия, между строк веры. Применение – три вещи. И в ваших бюллетенях эти три вещи написаны. Первое – благодарите Бога за испытания. Научитесь просто благодарить Бога за те трудности, те испытания, те искушения, которые возникают в нашей жизни. Не задаваться вопросом, за что мне это, но спрашивать Бога, чему ты хочешь меня научить, как ты будешь вести меня, как ты будешь работать в моем сердце. Второе, отличайте искушения. В испытаниях всегда есть искушение, в испытаниях всегда есть желание нашего сердца. И искушение отчаяться, искушение потерять веру, искушение утратить надежду. Это настолько же явное искушение, как и искушение изменить своему супругу. Это тоже искушение. Отличайте эти искушения, различайте их. Последнее. Берегите свое сердце. В притчах мы читаем, оберегай сердце свое, пуще сокровищ, потому что оно источник жизни. Берегите свое сердце в испытаниях, в искушениях, потому что Божья воля видна как раз между строк преображения сердца. Джон Ньютон, автор гимна «О благодать», в конце своей жизни говорил, «Я не то, кем я должен быть, не то, кем я хотел бы быть, не то, кем я надеялся быть в другом мире. Но все же, я не тот, кем я был когда-то. По благодати Божией, я то, кто я есть». Человек, который проделал путь от работорговца до раскаявшегося грешника, до автора гимнов, в конце жизни говорит, да, я не тот, кем я надеялся бы быть. Но я не тот, кем я был. По благодати Божией я тот, кто я есть. Божья воля открывается между строк преображения наших сердец. Давайте помолимся. Господь дорогой, мы просим Тебя, пожалуйста, помогай нам увидеть, как трудности, как испытания, как искушения, как Ты используешь эти вещи в нашей жизни, как Ты допускаешь эти вещи в нашей жизни. Для того, чтобы сформировать сердца. Дай нам, Господь, терпение для того, чтобы мы могли не терять надежды, понимая, что формирование сердца происходит не за день, не за два, не за три, что ты тратишь десятилетия на то, чтобы сформировать характер. Помоги нам, Господь, никогда не забывать Сына Твоего Иисуса Христа, которому мы поклоняемся, которому мы молимся. Если есть кто-то, кто хотел бы сейчас обратиться к Господу, принять Его в свое сердце, покаяться, просто повторяйте слова за мной. Господь Иисус, я благодарю Тебя за то, что Ты умер на кресте за меня. Войди в мою жизнь. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть, чтобы и я вместе с апостолом Павлом мог радоваться в испытаниях, в искушениях, в трудностях, зная, что они очищают меня, преображают меня и делает сердце, которое все больше и больше похоже на Сына Твоего Иисуса Христа. Во имя Твое Святое мы молимся, имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.